Всем привет! Вы слушаете 54-й выпуск подкаста oldgames.ru, и с вами Вирджил
и Димаус.
И сегодня мы спустимся, вернее, поднимемся с морских глубин, которые мы исследовали в прошлом нашем выпуске, и обратим внимание в воздух, по большей части. Но заодно и перенесемся во времени. Если в прошлый раз мы говорили в основном о фантастике, то сегодня речь пойдет практически о одном из самых известных конфликтов прошлого. Вторая мировая война. Вот, несмотря на то, что сложился определенный образ этого конфликта, который ассоциируется у нас с нашими дедами и прадедами, которые в нем воевали, но в ней существовали и получили старт многие проекты, которые у нас никак не вяжутся с теми временами. Автоматические винтовки с ночной оптикой, самонаводящиеся ракеты типа «Земля-воздух», межконтинентальные бомбардировщики, боевые вертолеты и еще более фантастические и удивительные вещи. Поэтому в этом выпуске мы решили рассказать про необычные и экспериментальные прототипы разных видов вооружений, в основном самолетов, которые принимали участие во Второй мировой войне на разных сторонах конфликта.
Да, ну тут надо сразу сказать, что игр про Вторую мировую войну на самом деле довольно много, и в том числе, где придумывали всякие свои виды оружия и так далее. Ну, а мы сегодня остановимся именно на тех, которые представляли более-менее реальную картину, но при этом обращали внимание именно на экспериментальные модели техники, оружия и так далее.
То, что называется часто Wunderwaffe в немецком исполнении.
Да, что на самом деле не так часто встречается в играх. Вот мы сегодня выберем некоторые из них, в которых вы можете посмотреть на такую технику.
Да, действительно, потому что чаще всего доступны лишь некоторые фотографии таких экспериментальных образцов, иногда может быть какая-то короткая видеозапись с испытаний, если самолет или там танк доехал до полигона и кому-то это было показано. Но чаще всего это какие-то зарисовки или фотографии макетов, несмотря на поражающие воображение концепты. Вот. Ну, конечно же, мы рассматриваем действительно только реально существующие вещи, не плоды воображения фантастов или сумасбродных ведущих канала РЕН-ТВ. А вот, то есть, если мы вспомним с вами Вольфенштейн, где были разные суперсолдаты, зомби, моторизированные бронекостюмы из Silent Storm, или совсем фантастическую технику из стратегии Warfront Turning Point, то все это красиво и впечатляет, и в первые две игры вообще замечательные, но слишком уж далеки от реальности.
Разумеется, даже не все из построенных и протестированных агрегатов дошли до полей сражений. Что-то было слишком дорогим в исполнении, сложным в управлении или обслуживании. Конкурирующие конструкторские бюро предлагали что-то более эффективное, или же просто менялось настроение в ставке штаба и финансирование прекращали. Ну и, наконец, немалая часть из чудесного оружия была готова к применению лишь под самый конец войны, и даже те экземпляры, которые попали на фронт, по сути, опробованы в деле не были. Поэтому часто речь идет о теоретических конфликтах. Допустим, что было бы, если бы военные действия продолжились бы в 46-м году.
Кстати, вопрос на засыпку. Когда завершилась Вторая мировая война?
В конце 45-го вроде, с японцами там.
Да, действительно, был подписан акт о капитуляции 2 сентября, но боевые действия, понятно, что продолжались и после этого. То есть, на самом деле, до 46-го года оставалось не так много времени.
Да, ну вообще удивительно, что за такое время успели создать столько необычной, экспериментальной и передовой на то время техники.
Ну, все средства были обращены на театр военных действий, и поэтому и конструкторские бюро работали, и ученые, и фабрики.
Да, ну, совершенно новое что-то создать за 3 года, это надо очень постараться. И на самом деле это было достигнуто у разных сторон. Как и у немцев, и у нас, и у японцев даже что-то было. Ну вот мы об этом, наверное, расскажем сейчас поподробнее.
Вот и первым делом мы обратим внимание на игру от LucasArts. Вовсе не квест, как можно подумать, а авиасимулятор. И не по Звездным войнам, а он так и называется Secret Weapons of Luftwaffe. Посвящен он битвам в воздухе между США и Германией с 43 по 45 годы. На самом деле это заключительная часть трилогии симуляторов про Вторую мировую от Ларри Холланда, который после них делал те самые космосимы по Звездным войнам. X-Wing, TIE Fighter и разные их сочетания. И здесь есть немало интересных прототипов, которыми дают порулить. Вообще, строго говоря, симулятором эту игру назвать можно
с натяжкой.
Да, с натяжкой. Все-таки в то время слово симулятор имело несколько иное значение.
Но здесь надо сказать, что игра была выпущена в 91-м году, когда, в принципе, все были авиасимуляторы достаточно простыми и аркадными.
Мне кажется, тогда все, конечно, начали как раз появляться какие-то более серьезные вещи.
Да, мы рассказывали о некоторых из них, более старых, но в основном все-таки это было понятно, технические ограничения и так далее.
Да, если сравнить там игру с 91-го года с игрой там 95-го, там Flunker, например, наш, и там игру 95-го года с игрой 2001-го, то там огромные шаги совершенно были сделаны, не то что сейчас. Быстро очень развивалась там трехмерная графика и что там может, симуляция какая происходить. Так что, являются ли они симуляторами сейчас, сказать достаточно сложно. Хотя там есть панель управления, где можно настроить разные параметры реалистичности. Так что, все-таки попытки были. Вот. Ну и давайте посмотрим, что здесь есть. Собственно, ну, это достаточно типовой симулятор. То есть, в то время была популярна такая еще вещь, как динамическая кампания. То есть, вы создавали летчика, и в зависимости от того, как там ваших удач, неудач, вам давали разные миссии. Ну, миссии были достаточно типовые, то есть, это был не общий сюжет, ну, кроме карт действия, которые продвигались как бы дальше по истории. И они изменялись. Но там не было сюжета, мне кажется, что это, вот это вот не поняли они. А в отличие от... Была такая игра Wing Commander, которая появилась в 91-м, что ли, 92-м году, да? Которая перевернула всех с ног на голову, потому что в ней была, как бы сказать, и экшен, догфайтинг как раз в космосе. И с другой стороны, там была какая-то драма. Общение между персонажами, сюжет... Это гораздо более заинтересовала такая смесь, чем просто какой-то симулятор полетов. Ну, вернемся, собственно, к разным историческим образцам и что было в этой игре. И здесь, например, был такой самолет, как Messerschmitt 163 Comet. Я думаю, что истребитель Messerschmitt, наверное, все знают, что это такое. Один из самых известных самолетов Второй мировой. Но эта модель была крайне необычной, и в ней использовался ракетный двигатель. Единственный истребитель такого типа, который пошел в серию. Ну, ракетный двигатель — это не реактивный. Ракеты — это ракеты. Примерно те же дизайны, которые тогда использовали при создании ракет там, каких-то баллистических, или те, которые должны были лететь, бомбить Лондон, или даже Соединенные Штаты.
Интересно, как они садились, или они не садились? Они прям одноразовые были.
Нет, почему? Они были многоразовые. Просто у них обычно кончалось топливо и приходилось планировать.
Просто мне кажется, что до сих пор даже ракеты не умеют толком сажать.
Какие ракеты?
Ну, обычные ракеты космические.
Ну так у тебя же от ракеты, когда ты ее запускаешь, ступени отделяются. То есть там один модуль только остается.
Ну да, вот этот вот даже не могут посадить. Ну то есть сейчас вот они как-то научились более-менее, американцы. Ну тоже с большим количеством провалов, а уж на то время я вообще не представляю.
Ну, это был все-таки самолет, то есть аэродинамические характеристики у него были как у самолета, а не как у ракеты. Вот, и самолет был довольно компактным, всего 5,7 метра в длину, при размахе крыльев 9,3 метра и весит 4 тонны. Комета была невероятно быстра для своих лет, максимальная скорость могла превышать 1000 км в час. Впрочем, скорость звука она побить не смогла. Для сравнения, один из самых массовых и удачных немецких истребителей, Messerschmitt 109, развивал скорость лишь до 640 км в час. Схожая по роли авиации союзников так и вовсе была медленнее и неповоротливее, практически в два раза. Перехватить такой самолет, вы считаете, шансов практически не было. Но, естественно, не все было так просто. Messerschmitt 163 был очень сложен в управлении из-за своих новаторских особенностей. И особенности посадки, если, конечно, после нее хотелось использовать этот самолет повторно. Время полета было тоже крайне небольшим. Из-за того, что ракета, очень быстро ракетный двигатель расходовал топливо, менее 10 минут. Что резко ограничило его применение, позволяя делать буквально пару заходов на цель, которая находилась где-то вблизи аэродрома. И использовали его часто для того, чтобы он поднялся в воздух при налете авиации противника, пострелял по кому-то и отправился обратно. Помимо этого, ракетное топливо было дорогим. В кабине отсутствовала герметизация. Я даже не знаю, какие там были перегрузки, но думаю, достаточно приличные. Вот. Ну и при взлете шасси у этого самолета отстреливалось, поэтому при посадке на выдвижную лыжу комета становилась абсолютно неманевренной, где, собственно, их иногда настигало оружие какое-то уже союзников. Пусть и медленное, но шансов у него не было. Все это делало его очень своеобразным самолетом, который, ну, на все плюсы находились какие-то минусы. Давай дальше.
Ну, перейдем к следующему самолету, да. Хортон Хо 229. Еще один реактивный самолет, типа летающее крыло. Тоже первый в своем роде. Хо 229 был истребителем-бомбардировщиком с высокой скоростью и дальностью полета. Также интересно, что он считается первым самолетом-невидимкой. Помимо компактного обтекающего профиля, уменьшающего эффективную площадь рассеивания и обнаружения радаром, также, со слов конструктора, деревянные части были обработаны особым составом, который мог поглощать излучение. В боевых действиях этот самолет не участвовал, а после войны американцы переправили уцелевший экземпляр к себе и пытались периодически развивать эту идею вплоть до 80-х годов.
Тут надо сказать, что вообще все эти секретные нацистские разработки после войны, они разошлись по рукам. Что-то забрали к себе американцы, что-то британцы, что-то досталось СССР. То есть какие заводы они смогли захватить, каких ученых, те тому и достались. Ну, собственно, про этот самолет много особого неизвестно, потому что, ну, был построен в крайне небольшом числе, всего 3 штуки.
Ну, фотографии есть на Википедии. Ну, вообще такой футуристичный дизайн. Забавно.
Максимальная скорость могла достигать 977 км в час на высоте 12 км. Потолок 16 км. И вес 8 тонн самого самолета. Конечно, когда известно, что были сообщения, да, о всяких там летающих тарелках нацистов, фуфайтерах, так что, возможно, летчики видели что-то такое необычное, что не вкладывалось в концепт существующей техники тогда, и принимали это за что-то из других миров. Да, надо сказать, что вот этот вот тип конструкция фюзеляжа, то есть летающее крыло, то есть когда, ну, самолет практически является одним крылом, то есть у него нет хвоста, и крыло как бы зафиксировано. В дальнейшем это получило развитие. Собственно, самолеты типа стелс делались, в том числе довольно известный самолет Northrop B-2, стелс-бомбардировщик.
Значит, перейдем к следующей игре. Был у LucasArts достойный конкурент, появившийся спустя полтора года. Тогда вышел авиасимулятор Aces of the Pacific от Dynamics, рассказывающий о борьбе между США и Японией на Тихоокеанском фронте. Заканчивался он ожидаемо, но 350 тысяч проданных коробок обеспечили появление аддона, который назывался 1946. В нем речь шла о гипотетическом развитии событий, что случилось бы, если США не сбросили атомные бомбы и СССР не объявил войну Японии. Поэтому в ней предстоит принять участие в планировавшемся вторжении в страну восходящего солнца, но уже на совсем новых пташках.
Да, и здесь среди нового есть, например, тоже японские уже самолеты, и не только японские, потому что Япония, хоть и, наверное, обладала меньшим потенциалом, чем Германия техническим, но все равно там было много чего интересного. Например, самолет J-7W Shinden. Японский перехватчик, который построили для борьбы с налетом бомбардировщиков. У него был вытянутый фюзеляж, заднее, то есть толкающее крепление пропеллера, и крылья, смотрящие в ту же сторону, за что его называли уткой. Или же Кикка. Первый японский реактивный самолет, который поступил в строй лишь в последние дни войны. Мог нести две 30-миллиметровые пушки и бомбу весом до 800 кг. Имел максимальную скорость 700 км в час.
А со стороны американцев в этой игре был самолет P-80 Shooting Star, первый реактивный самолет в США, который поступил на вооружение лишь осенью 45-го.
Ну еще надо сказать, что тут самолеты все-таки в этой игре они более, как бы сказать, реалистичны. То есть это то, что реально было. Вот если в прошлом у нас было как бы более фантастические образцы, которые, ну, были исключительно в таком виде ограниченном, то здесь уже то, что было после войны, например, как самолет Grumman Bearcat, тоже американский истребитель, который появился, ну, просто не успел, не попал на фронт вовремя. Наверное, участвовал в следующем конфликте, в Корейской войне, хотя, как мы знаем, там уже в основном были битвы реактивных самолетов именно.
А вот продолжение этой игры про Европу, там были какие-то интересные...
Продолжение какой игры?
Aces of the Pacific. Aces over Europe 93-го года.
Разве продолжение?
Ну, вроде пишут, что продолжение.
Что-то я не вижу среди упомянутых самолетов какой-то экзотики. Нет, судя по всему, в нем просто рассматривались военные действия на Западном фронте.
На стандартных самолетах.
Ну, реалистично, скажем так, то, что было тогда. Кстати, интересно, что планировалось аддон, посвященный российским самолетам в это время. Но почему-то так и не появился. Кстати, вот многие из этих ранних симуляторов, они не удивляют внимания российским играм. То есть Восточному фронту, в смысле нашим самолетам.
Понятно, свое рекламируют. На самом американские.
Ну, немецкие тоже.
Немецкие тоже, да.
Думаю, надо вспомнить игру, которая все-таки рассказала миру о том, что было в Советском Союзе сделано. И это, на самом деле, есть такая игра L2 «Забытые сражения». Думаю, никому не надо объяснять, что такое L2. И к нему был аддон под названием, я думаю, вы сами догадаетесь, Ил-1946. Поскольку здесь фокус на отечественной технике, в Восточном фронте, есть и необычные модели советских самолетов тех лет. Вот, например, Би-1, или Березняк Исаев по фамилиям конструкторам, или Ближний истребитель. Опытная разработка, которая впервые взлетела в 1942 году, но, несмотря на это, на фронт не попала. У Би-1 был тоже ракетный двигатель, как и Мессершмитт 163. Из этого исходило преимущество перед винтовыми в скорости и быстроте набора высоты, но также и быстрый расход топлива, несоизмеримо выше, чем у турбореактивных двигателей. Время полета длилось от минуты до 4, в зависимости от силы тяги. В результате появления реактивных двигателей работы над этой серией были заброшены.
Вот, ну, в этой игре также можно попробовать поуправлять первым советским реактивным самолетом МиГ-9, выпущенным как раз в 1946 году. У него уже было время полета на высоте 5 километров, 1,5 часа.
Мне кажется, несравнимая разница по этим технологиям. Меньше 10 минут и уже 1,5 часа.
Ну да.
Вот были некоторые немецкие самолеты, например, Focke-Wulf TA-183, когда начали союзники уже делать свои собственные реактивные истребители, немцы поняли, что им тоже надо чем-то на них отвечать. И вот этот вот самолет стал как раз ответом на их действия.
Да, это совсем прототип, видимо, написано на Википедии, что он не взлетал.
Ну да, действительно, он не успел, вот конструктор не успел его завершить.
Да, написано, что первый полет планировался в мае-июне 45-го. Но 8 апреля 45-го года британские войска захватили заводы Focke-Wulf'а и больше работы не возобновлялись. Ну, наверное, технологии взяли.
Работы возобновились, но уже где-нибудь на территории Британии. Что достоверно известно, что те же американцы, например, у них есть место пуска ракет V2 у себя где-то, который сейчас является историческим достоянием. То есть они все это перевозили и использовали. Вот. Но вот дизайнер этого самолета, однако, я попытался его построить уже в Аргентине. Его звали Курт Танк. Здесь тоже достаточно, ну, такой сильный истребитель. Планировалось поставить 4 37-миллиметровые пушки и, что интересно, также управляемые ракеты. Представьте себе, мы говорили о них в самом начале, что они были. Так вот, ракета называлась Рурсталь X-4. И она управлялась по проводу. То есть вы запускали, соответственно, ракету, и по проводу шел сигнал, и можно было как-то управлять. Кстати, пишут иногда, что там был метод управления чем-то типа джойстика.
Прикольно. А в игре можно это управлять ракетой?
Мне кажется, достаточно геморно, потому что...
Ну, я думаю, что и в реальности это... Если там не двое человек.
Нет, там дело в том, что у тебя же нет этого самого видеоканала или там радара, который показывает тебе относительное положение ракеты и самолета. То есть ты должен это по следу этому самому и сопла определять, где ракета летит. И управлять, естественно, джойстиком, который там где-то в кабине находился. Не знаю, честно говоря, насколько это было эффективным. Среди наших слушателей, может быть, есть какие-то любители истории, скажем так, закрытых страниц истории Второй мировой, может, они про это что-нибудь знают и нам расскажут.
Да, на самом деле удивительно, сколько разных разработок было и у тех же немцев, и все такие разные, то есть какие-то вообще футуристичные такие дизайны, у каких-то, наоборот, похожи на игрушечные.
Ну, на самом деле, были еще более ненормальные идеи. Был проект под названием «Сильбервогер» — «Серебряная птица». И это был, пардон, орбитальный бомбардировщик, космический самолет, который должен был достигать скорости звука и влетать в какие-то там слои атмосферы верхние.
Неплохо.
Да, это, мне кажется, абсолютно фантастично. И как бы совсем не коррелирует с каким-то там Ил-2 или какими-то другими технологиями того времени. Вот, однако, проект был закрыт уже в 41-м году, потому что, ну, он был слишком амбициозен и не предполагал того, что будет что-то проведено. Но теоретические проекты, видимо, денег тратить не хотели. В 44-м году он был возрожден, но реализовать его тогда было сложно, с учетом того, что и ракетную технологию еще не освоили немцы к тому моменту, несмотря на то, что они запускали ракеты на Лондон и кого-то даже сумели убить, хотя, ну, эффективность их была невысокая, в основном как психологическое оружие. Вот. Ну, кстати, у первой игры, о которой мы рассказывали, был сиквел. Точнее, не сиквел, а как бы духовный наследник. То есть игра называлась «Секретное оружие Люфтваффе», а здесь игра называется «Secret Weapons Over Normandy». «Секретное оружие над Нормандией». Эта игра уже с другой эпохи, 2003 год, и, наверное, одна из последних игр LucasArts'а вот в этой теме. После они практически полностью перешли на всякую попсу про Звездным войнам и выпилили отдел квестов. Здесь же как раз сюжетный симулятор, то есть аркадный очень симулятор, на самом деле. Я бы не сравнил его с Wing Commander по уровню подачи сюжета, но тем не менее он там есть. И он как-то, авторы стремились его подать правильно, интересно. Но что нас интересует, это то, что, собственно, использовалось в виде авиации. И в нем можно полетать на очень многом. Здесь есть, конечно, очень необычные самолеты, которые тоже были в разряде прототипов и не пошли в серию. Например, такой необычный аппарат, как Curtiss-Wright XP-55. Ну, название вряд ли кому-то что-то скажет, и действительно, самолет был построен всего в трех экземплярах и не пошел в серию. Во-первых, у него была совершенно уникальная на тот момент компоновка. То есть, опять же, толкающий винт, который расположен сзади корпуса, и вытянутые крылья назад. То есть смотрелся он, ну, наверное, фантастически, как что-то из игры Crimson Skies. Помимо этого, был самолет Northrop XP-56 Black Bullet, черная пуля, экспериментальный дизайн, маленький самолет, который действительно был похож на пулю, по своим габаритам, потому что он был не очень большим, он был построен в 43-м году, и, ну, собственно, достаточно посмотреть на его фотографию, чтобы понять, чем он был необычен. Вот. Ну и третьим самолетом, который здесь был, хотя далеко не последним, был вот XF-5U, или летающий блин. Опять же, экспериментальный самолет, который из себя реально представлял летающий блин.
Если вы летающую тарелку
посмотрите сверху, то он выглядит действительно очень плоским, выступающий немного вперед кабиной, как голова черепахи, и небольшим открылком сзади корпуса. Ну и, естественно, двум пропеллером, потому что был не реактивный самолет, а винтовой. Он был тоже отменен в 47-м году, уже после войны.
Но он хоть летал?
Да, конечно. Действительно, самолет был довольно успешным, то есть показал хорошие результаты по скорости и маневренности, но в тот момент уже правительство, наверное, всех стран, в том числе и Соединенных Штатов, при постройке истребителей были заинтересованы в основном в реактивных самолетах. Поэтому его отменили, и сейчас самолет этот стоит в Смитсоновском музее. Но в игре этой самой есть и, собственно, аппарат со стороны немцев, как вот эти вот ракеты «Камикадзе», ну, точнее, относительно «Камикадзе». Есть межконтинентальный бомбардировщик «Юнкерс» Ю-390, который планировался использовать для того, чтобы бомбить Америку. Представьте себе. И есть еще куча всего интересного. Так что, с этой точки зрения, в игру относительно стоит посмотреть.
Еще одна игра тоже из начала 2000-х, Secret Weapons of World War II. Это второй аддон к многопользовательскому шутеру Battlefield 1942, который в 2002 году совершил переворот в жанре, а серия жива до сих пор. Если в оригинальной игре можно было встретить основные известные и распространенные виды вооружений за разных участников конфликта, то в этом дополнении авторы дали себе волю. Ну, например, здесь можно встретить радиоуправляемую ракету Wasserfall, основанную на дизайне Фау-2. Ее задумывали как средство зенитной обороны для борьбы с налетами бомбардировщиков, поэтому она несла гораздо меньший боезаряд и была гораздо меньше Фау-2, но все равно почти 8 метров в высоту и 235 килограммов взрывчатого вещества.
Хорошо бабахнет.
Да, управлялась она либо вручную оператором в дневное время, либо же с помощью радара и аналогового компьютера в ночную. Кстати, здесь для управления тоже использовался джойстик.
Сколько кнопок?
Чего, сколько кнопок?
Да.
Наверное, одна.
Это как-то примитивно, одна вся кнопка.
Главное, что можно было порулить.
Это да.
Ракетой.
Мне, кстати, вот интересно, я не первый раз вижу упоминание аналогового компьютера в системах. А второй аналоговый компьютер, о котором я слышал, стоял в самолете, собственно, то ли B-17, то ли B-24. Ну, один из этих летающих крепостей. И там компьютер отвечал за управление турелями, чтобы они поворачивались в правильную сторону. И компьютер выглядит довольно внушительно, но понять, что в нем стоит, именно непонятно. Если мы вспомним, все-таки это не 47-й год, когда появился один из первых компьютеров, Univac, да, назывался? Или как он там назывался? Американский.
Я думаю, что это какие-то более быстродействующие варианты арифмометров, скорее всего, там, может быть, что-то позволяли рассчитать быстро. Вряд ли они что-то там сами делали. Ну да, видимо, они брали там из датчиков показания скорости, там, высоты и так далее, и на основе них какие-то быстренько формулы рассчитывали и выдавали ответ. А дальше уже человек уже на основе этих данных что-то делал.
Там, ну, использовался радар, чтобы коррелировать как-то полет ракеты с позицией цели.
Я говорю, с датчиков какие-то показания снимались, и по формулам быстренько там этот компьютер мог. Сейчас бы эту формулу можно было бы забить, там, не знаю, в любой калькулятор и получить ответ. А тогда так нельзя было. Не было возможности там алгоритм даже взять.
Все равно интересно было бы взглянуть на него.
Ну да, в общем, по технические решения. Конечно, совершенно сейчас непонятно, какие были.
Ну да, но в Германии было очень много ведущих ученых, в том числе и особенно в ракетной отрасли. Поэтому неудивительно, что они создали. Хотя часть из них покинула Германию после того, как фашисты пришли к власти. Но, видимо, не все могли себе это позволить, ну а кто-то и поддерживал их. А, кстати, в Германии вот в конце войны уже были средства экстренной обороны. Ты знаешь об этом?
Чего?
Я говорю, что в Германии в конце войны были попытки сделать средства экстренной обороны.
Это что такое?
За небольшие деньги построить какие-то средства для борьбы с налетами там бомбардировщиков, которые можно было быстро поднять в воздух и из которых стоили дешево. То есть там были проекты каких-то дешевых истребителей, в том числе там были такие, как бы сказать, ракеты, управляемые человеком.
Угу.
То есть как камикадзе. Ну, конечно, немцы не были, как японцы, сумасшедшими. Там была опция, что летчик направляет ракету, потом отделяется от нее и приземляется где-то с парашютом, а боеголовка летит в цель. Тем не менее, там таких проектов было много, и ракета, управляемая человеком. Конечно, все это звучало уже отчаянно. Вот, ну а в этой игре можно полетать на этой ракете без вреда для здоровья. Просто заходите в будку управления, жмете там кнопку и от первого лица куролесите. Вот, ну, чтобы не говорить только о летающих средствах, давайте посмотрим на танки. И в Battlefield 42 был сверхтяжелый танк Т-28. Или даже не танк, а уничтожитель танков, который предназначался для пробития немецкой линии Зигфрида. То есть уничтожение разных бетонных там вот дзотов, блиндажей и тому подобное. Машина весила 86 тонн, достигала 11 метров в длину, на вооружении стояла пушка калибром 105 мм. Максимальная скорость достигала всего 13 км в час. Что, впрочем, больше, чем скорость в среднестатистической московской пробке в час пик.
Угу.
Толщина лобовой брони была больше 30 сантиметров. Чтобы оценить габариты, один из самых известных американских танков, Шерман, весил только 30 тонн и был 6 метров в длину.
Вот, ну, этот танк Т-28 должен был медленно ползти и пробивать линию обороны противника, выдерживая огонь большинства орудий. Но после его строительства вскрылись серьезные недостатки. У него были недостаточно сильные двигатели мощностью 500 лошадиных сил, и они не могли обеспечить достойную проходимость, не говоря уже о быстроходности. В итоге на фронт он так и не попал.
попал только в игры. Действительно, это не последняя страница секретной истории Второй мировой. Я думаю, что есть еще множество проектов, о которых можно рассказать. Не только самолетов, которым мы посвятили большую часть сегодняшнего выпуска. Были проекты и во всех практически других отраслях. Как и стрелковое оружие, так и танки, различные бронемашины, корабли и подводные лодки, начиная от обещающих каких-то прототипов, заканчивая, опять же, совершенно фантастическими и невообразимыми идеями. Чего стоят только прототипы весом в 1000 тонн?
Жесть какая.
А действительно, такой танк планировался построить то, что называется Land Cruiser.
А он мог ехать?
Не знаю, там, может, рабы его перетягивали.
Может быть, это, да, какие-то стенки, а внутри человечки бежали.
С веслами. Не, ну проект совершенно фантастический, называется P-1000 Ratte, или Крыса. Ну, действительно, совершенно фантастический танк, то есть, который перекрывает все, что было до него. 35 метров в длину, 14 метров в ширину, 11 в высоту, свыше 20 членов экипажа. То есть, ну, реально какой-то перебор. Вы можете почитать об этом танке в Википедии, там достаточно много сказано. Мне кажется, 1000 тонн просто провалился бы там в ближайшее карстовое озеро, и о нем бы забыли. Ну, в общем, что мы хотим сказать, что есть еще о чем рассказать. Если вам этот выпуск понравился, то оставляйте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео, и мы подумаем над продолжением. Ну, а с вами были Вирджил
и Димаус.
Это были секретные оружия Второй мировой. До следующих встреч.
Всем пока.